Глава 27. Человек в красной рубашке. Из Гранд-Каньона вела новая, еще не изъезженная туристами дорога. Высокие густые леса национального парка постепенно редели и, наконец, вовсе исчезли. Их заменили желтые скалы, закончившиеся спуском в новую пустыню. Дорога падала крутыми виражами. Она принадлежала к самому замечательному виду американских автомобильных путей — Scenic Road, что значит «живописная дорога». Строители сделали ее не только прочной, широкой, удобной и безопасной при дожде, но еще добились и того, чтобы каждый ее поворот заставлял путешественника любоваться все новыми и новыми видами, десятком различных ракурсов одного и того же пейзажа.
«Нет, серьезно, сэр», —
говорил мистер Адамс, поминутно высовываясь из машины.
«Вы не хотите понять, что такое американский сервис? Это высшая степень умения обслужить. Вам не надо карабкаться по скалам в поисках удобной точки для наблюдения. Вы все можете увидеть, сидя в машине. А поэтому покупайте автомобили, покупайте газолин, покупайте масло».
Мы привыкли к пустыням, полюбили их, и новую пустыню, открывавшуюся нам с довольно большой высоты, встретили как старого друга. Здесь начиналась резервация, заповедник кочевого индейского племени Наваго, или, как его называют, Навайо. Это одно из самых больших индейских племен. В нем 60 тысяч человек. Еще 5 лет тому назад край этот был совершенно недоступным, и только недавно, с появлением новой дороги, сюда понемногу стали проникать туристы. Наваго ненавидят и презирают бледнолицых братьев, которые уничтожали их несколько столетий, перегоняли все в худшие и худшие места и в конце концов загнали в бесплодную пустыню. Эта ненависть сквозит в каждом взгляде индейца. Индеец будет привязывать новорожденного младенца к маленькой доске и класть его прямо на грязный земляной пол вигвама, но не станет брать у белого человека его культуры. Индейцы почти совершенно не смешиваются с белыми. Это многовековое упорное сопротивление индейцев, вероятно, одно из самых замечательных явлений в истории человечества. Правительство, которые уничтожали индейцев, пытаются теперь сохранить их небольшое потомство. Во главе индейского департамента в Вашингтоне поставлен либеральный джентльмен. Устроены так называемые индейские резервации, где белым разрешается торговать с индейцами только под контролем государства. Предварительно прогнав индейцев с плодородных земель, за ними закрепили сейчас несколько жалких кусочков пустыни, и это считается большим благодеянием. Открыты музеи индейского искусства. У индейцев покупают за грош их рисунки, ковры, раскрашенные глиняные миски и серебряные браслеты. Построили несколько превосходно оборудованных школ для индейских детей. Американцы даже немножко гордятся своими индейцами. Так гордится директор зоопарка редким экземпляром старого льва. Гордый зверь очень стар и уже не опасен. Когти его притупились, зубы выпали. Но шкура его прекрасна. Устраивая резервации, школы и музеи забывают, что в основе развития народа лежит родной язык. В индейских школах преподают только белые и только на английском языке. Индейской же письменности не существует вовсе. Правда, каждое индейское племя говорит на своем особом языке, но это не препятствие. Была бы охота, и многие американские ученые, знатоки индейской культуры, в короткий срок создали бы письменность хотя бы для нескольких важнейших племен. К полудню мы приехали в поселок Камерон. Здесь было несколько домиков, почта, торговый пункт, где индейцам продают товары, маленькая, но превосходно оборудованная гостиница с ресторанчиком, кемп и 2 глиняных индейских вигвама. Мы вошли в один из них. Отца семейства не было дома. На полу сидела красавица-индианка, похожая на цыганку. Обычно индейцы мужчины красивее женщин. Ее окружал целый выводок детишек. Самый маленький, грудной, был привязан к дощечке, которая лежала на земле. Самому большому было лет 7. Дети были грязные, но очень красивые, как мать.
«Бетти! Бетти!» —
взволнованно крикнул мистер Адамс.
«Скорее иди сюда! Здесь маленькие дети!»
Адамсы очень соскучились по своей Бэби и никогда не пропускали ни одного младенца, чтобы не взять его на руки, не приласкать, не подарить ему конфетку. Дети очень благоволили к мистеру Адамсу, охотно шли к нему на руки, лепетали что-то об овечках и лошадках. Мамаши, польщенные вниманием, смотрели на мистера Адамса благодарным взглядом и отпускали ему на прощание такое нежное «гудбай», как будто он был не случайно встретившимся путешественником, а добрым дедушкой, приехавшим из Канзаса, чтобы навестить своих горячо любимых внучат. В общем, супруги Адамс получали от таких встреч большое удовольствие.
«Где дети?»
— воскликнула миссис Адамс, поспешно доставая из сумочки шоколадку и нагибаясь, чтобы войти в низенькую дверь вигвама.
«Ну, юные джентльмены!» —
бодро сказал мистер Адамс.
«Кто из вас хочет получить шоколадку первым?»
Малыши испуганно заревели. Красавица-мать растерянно пыталась их успокоить. Только старший, 7-летний, которому, видно, тоже очень хотелось зареветь, пересилил себя, сжал грязные кулачки и посмотрел на нас с такой яростью, что мы тотчас же ушли.
«Вот-вот, сэры», —
сконфуженно сказал мистер Адамс.
«Индейцы с самых малых лет воспитывают в детях ненависть к белым. О, ноу, да-да-да. Индейцы Наваго умные люди. За что бы им в самом деле любить белых?»
Когда мы выходили, к вигваму подъехал старинный заржавленный автомобиль. Такого древнего экземпляра мы не видели даже в Техасе. И из него вышел отец семейства.
«How do you do, sir?» —
сказал мистер Адамс, затевая разговор. Индеец не ответил. Он показал на свои губы и сделал рукой отрицательный жест. Он не хотел разговаривать с белыми людьми. Проходя к своему вигваму с охапкой сухого бурьяна, он даже не посмотрел в нашу сторону. Мы интересовали его не больше, чем пыль пустыни. Его величественной походке и непроницаемости его лица мог бы позавидовать старый английский дипломат. Как отчетливо мы представили себе в ту минуту лицемерие всех этих индейских департаментов, школ, музеев, резерваций, всей этой суетливой благотворительности старого грешника, неумело замаливающего грехи прошлого. Когда мы выезжали из Камерона, нас предупредили, что теперь долго не будет жилья. Прекрасная дорога давала возможность развить очень большую скорость. Мы мчались по пустыне часов 5, не встретив ни души. Только однажды появилась белая лошадь. Она уверенно шла куда-то одна без провожатого. Да еще немного подальше был детур миль на 10. Здесь несколько шоссейных рабочих на дорожных машинах заканчивали последний участок пути. По обе стороны дороги лежала окрашенная пустыня. Мы гнались за солнцем, медленно опускавшимся в Тихий океан, куда-то в Японию, которая с американской точки зрения является страной заходящего солнца. Мы пересекали территорию Наваго. Но где были эти 60 тысяч нищих и гордых людей, этого мы не знали. Они были где-то вокруг со своими стадами, кострами и вигвамами. Несколько раз в течение дня на горизонте вырисовывалась фигура всадника, появлялся клуб пыли и быстро исчезал. Если раньше пустыня казалась нам разнообразной, то сейчас она изменялась чуть ли не каждую минуту. Сперва шли ровные, как бы засыпанные какао-холмики, формой своей напоминавшие вигвамы. Так вот откуда индейцы заимствовали свою архитектуру. Потом началось нагромождение гладких и круглых, на вид мягких, как подушки, и даже как подушки морщинистых у края, темно-серых возвышенностей. Затем мы оказались на дне небольшого каньона. Тут пошла такая архитектура, такие мавзолеи, бастионы и замки, что мы совершенно перестали говорить и, высунувшись из окон, следили за проносящимся мимо нас каменным видением тысячелетий. Солнце зашло, пустыня стала розовой. Все это кончилось целым храмом на скале, окруженным ровными террасами. Дорога повернула к этому храму. Под ним протекала река Литл Колорадо. Через нее был перекинут новый висячий мост. Тут кончалась резервация Навага. Сразу стало темно и холодно. Иссяк бензин. Захотелось есть, но не успел мистер Адамс высказать мысль о том, что теперь все пропало, и нам придется ночевать в пустыне, как сейчас же за мостом сверкнул огонек, и мы подъехали к домику. Возле домика мы со вздохом облегчения заметили газолиновую станцию. Кроме этих двух сооружений, которые стояли прямо в пустыне, даже не обнесенные заборами, не было ничего. Домик представлял собой то, что по-русски и по-испански называется «ранчо», а по-английски «ренч». И вот здесь, в пустыне, где на 200 миль в окружности нет ни одного оседлого жилья, мы нашли превосходные постели, электрическое освещение, паровое отопление, горячую и холодную воду, нашли такую же обстановку, какую можно найти в любом домике Нью-Йорка, Чикаго или Галлопа. В столовой перед нами поставили помидорный сок в стопочках и дали стейк с костью в виде буквы «Т», такой же красивый и невкусный, как в Чикаго, Нью-Йорке или Галлопе. Взяли с нас за все это почти столько же, сколько это стоит в Галлопе, Чикаго или Нью-Йорке, хотя, пользуясь безвыходным положением путешественников, могли взять сколько угодно. Это зрелище американского «Standard of Life» — уровня жизни, было не менее величественным, чем окрашенная пустыня. Если вы спросите, что можно назвать главной особенностью Соединенных Штатов Америки, мы можем ответить — вот этот домик в пустыне. В этом домике заключена вся американская жизнь. Полный комфорт в пустыне рядом с нищими шалашами индейцев. Совсем как в Чикаго, где рядом с Мичиган-авеню помещается свалка. Куда бы вы ни ушли, путешественник, на север, на юг или на запад, в Нью-Йорк, в Нью-Орлеан или Нью-Джерси, вы всюду увидите комфорт и бедность, нищету и богатство, которые, как две неразлучные сестры, стоят, взявшись за руки, у всех дорог и у всех мостов великой страны. На парапете крыльца лежало пионерское ярмо, по бокам от него были расставлены несколько чурбанчиков окаменевшего дерева. На крыльце нас встретил седоватый ковбой, хозяин домика и газолиновой станции. Он приехал в пустыню из Техаса 20 лет тому назад. В те времена любой гражданин Соединенных Штатов мог бесплатно получить в пустыне 600 акров земли и заняться скотоводством. Нужно было лишь вложить в эту землю $200. Ковбой был тогда еще молодым человеком. Он завел скот, построил домик, женился. Еще 5 лет тому назад от домика было 200 миль до ближайшей дороги. Можно было ездить только верхом. Но вот недавно провели дорогу, начали появляться туристы, и ковбой выстроил газолиновую станцию, а из своего домика сделал гостиницу. В его бревенчатом холле горит большой камин, на стенах висят оленьи головы, индейские ковры и шкура леопарда, стоят несколько кресел-качалок и переносных ламп с картонными абажурами, точь-в-точь такие же стояли в номере нашего нью-йоркского отеля. Есть пианино и радио, которое беспрерывно играет или сообщает новости, жена и дочка стряпают и подают, сам ковбой — типичный американский муж и отец с добродушной, немного задумчивой улыбкой помогает им по хозяйству, подкладывает в камин поленья и торгует газолином. Но уже видны элементы будущего большого отеля. Уже есть столик со специальным отделением для конвертов и бумаги, покуда там еще лежат обыкновенные конверты, но скоро, наверное, на них появится виньетка с изображением отельного фасада, индейского профиля и красиво выведенного названия «Отель Пустыня» или «Отель Наваго Бридж». Уже выставлены для продажи индейские ковры и безделушки. Среди этих ковров есть два, которые хозяин не хочет продавать, хотя ему уже один раз давали по $250 за каждый.
«Now, сэр»,
— сказал мистер Адамс, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.
«Вы должны рассказать нам, чем замечательны эти ковры».
Старый ковбой оказался прекрасным собеседником. «Well», — сказал он медленно, — «это религиозные индейские ковры, или, как индейцы называют, платья. Они достались мне давно от одного индейца. Видите, джентльмены, у Наваго есть поверье, что если кто-нибудь заболеет, больного нужно закутать в эти платья. Поэтому они всегда приходят за ними ко мне. Я им, конечно, никогда не отказываю. В то время как больной лежит закутанный в ковры, племя танцует особый танец, посвященный его выздоровлению. Иногда танцует несколько дней подряд. Я очень люблю и уважаю Наваго. Мне было бы очень неприятно продать ковры и лишить их такого целебного средства». Хозяин поднялся, подошел, постукивая высокими каблучками своих ковбойских сапог, к камину и подложил большое полено. Потом вернулся и продолжал. «Наваго действительно замечательный народ. Они безукоризненно честны. У них совершенно не бывает преступлений. Мне кажется, они даже не знают, что такое преступление. За 20 лет я научился их так уважать, как никогда не уважал ни одного белого человека, и мне их очень жалко. У них здорово умирают дети, ведь они не хотят никакой помощи от белых. Белому влиянию они не поддаются, не пускают белых в свои вигвамы. У меня с Наваго хорошие отношения, но хотя я 20 лет живу с ними, я чужой для них человек. А народ замечательный, уж такой честный народ, что и представить трудно». Старый ковбой рассказал нам историю об одном индейце из племени Наваго, который решил вдруг заняться торговлей. У индейца каким-то образом оказался небывалый капитал — $200. То ли он продал скот, то ли нашел на своем участке немножко нефти, только деньги у него появились, и он решил торговать. Он отправился из пустыни в ближайший городок, закупил на $200 разных товаров и привез их в свое родное кочевье. Представьте себе индейца, занимающегося коммерцией. Ведь это был первый такой случай в истории племени Наваго. Торговля пошла довольно живо. Но вот я заметил, что мой друг-индеец стал торговать несколько странным способом. Меня это так поразило, что я сперва подумал даже, что он сошел с ума. Он, видите ли, продавал свои товары ровно за такую же цену, какую заплатил за них сам. Ну, тут я принялся втолковывать другу, что так торговать нельзя, что он разорится, что товары надо продавать дороже их цены. «То есть как это дороже?» — спросил меня индеец. «Очень просто», — ответил я. «Ты, скажем, купил вещь за доллар, а должен продать ее за $1.20. Как же я продам ее за $1.20, если она стоит только доллар?» — спрашивает меня этот коммерсант. «В том-то и заключается торговля», — говорю я. «Купить дешевле, а продать дороже». Но тут мой индеец страшно рассердился. «Это обман», — сказал он. «Купить за доллар, а продать за $1.20? Ты советуешь мне обманывать людей?» Тогда я ему говорю: «Это вовсе не обман. Ты просто должен заработать, понимаешь? Заработать». Но с моим другом-индейцем сделалось что-то странное. Он перестал вдруг понимать самые обыкновенные вещи. «Как это — заработать?» — спросил он. «Ну, оправдать свои расходы». «У меня не было никаких расходов». «Но ты все-таки ездил в город, покупал, привозил, работал». «Какая же это работа?» — сказал мне индеец. «Покупать, привозить — это не работа. Нет, что-то ты мне не то советуешь». Убедить его не было никакой возможности. Как я ни старался, ничего не вышло. Он был упрям, как бык, и твердил все время одно: «Ты мне советуешь нечестное дело». Я ему говорю: «Это торговля». А он мне говорит: «Значит, торговля — нечестное дело». И представьте себе, он продолжал торговать так же, как и начал, а вскоре и совсем бросил это занятие. И закрылось единственное у племени Навагу коммерческое предприятие с индейским капиталом. Мы вспомнили об этом индейце месяц спустя, когда сидели в Сенате Соединенных Штатов Америки во время допроса Джона Пирпонта Моргана-младшего сенатской комиссией. Мы еще вернемся к этому эпизоду в конце книги. Комиссия занималась вопросом о роли Моргана в вовлечении Соединенных Штатов Америки в мировую войну. «Скажите, — спросил сенатор Най, — ведь вы знали, что, экспортируя в Европу деньги, вы поддерживаете войну?» «Да, знал». «Почему же вы это делали?» «Как почему?» — удивился громадный старик, приподнявшись на своем стуле. «Да ведь это бизнес, торговля. Они покупали деньги, я их продавал». Жена позвала нашего хозяина в столовую помочь ей накрывать на стол. Вскоре позвали и нас. Когда мы обедали, в комнату вошел высокий человек в сапогах и ярко-красной суконной рубахе, опоясанной лентой револьверных патронов. У него были рыжеватые волосы с сильной проседью, роговые очки и ослепительная улыбка. Его сопровождала женщина. Они поздоровались с хозяевами и уселись за соседний столик. Человек в красной рубахе услышал, что мы говорим между собою на каком-то иностранном языке, и громко сказал женщине, которая пришла вместе с ним: «Ну, жена, это, наверное, французы. Наконец-то ты имеешь случай поговорить по-французски». «Я не знаю французского языка», — ответила жена. «Как ты не знаешь? Вот тебе раз. Мы с тобой женаты 15 лет, и в течение этого времени ты каждый день твердила мне, что родилась в 2 часах езды от Парижа». «Я и родилась в 2 часах езды от Парижа». «Ну так поговори с людьми по-французски». «Да говорю тебе, что не знаю французского языка. Я родилась в Лондоне, а Лондон действительно в 2 часах езды от Парижа, если лететь на самолете». Человек в красной рубахе шумно захохотал. Видно, эта семейная шутка повторялась каждый раз, когда супруги встречались с иностранцами. Почва для выступления мистера Адамса была подготовлена, и он не замедлил выступить.
«О, я вижу, сэр, что вы веселый человек», —
сказал мистер Адамс, делая вежливый шажок вперед.
«Шурли!» —
воскликнул человек в красной рубахе. И он, в свою очередь, сделал шаг по направлению к мистеру Адамсу. В глазах обоих светилось такое неутолимое, сумасшедшее желание поговорить, что нам стало ясно: они должны были встретиться сегодня в пустыне, они не могли не встретиться. С такой неестественной быстротой вспыхивает лишь любовь с первого взгляда.
«How do you do?» —
сказал мистер Адамс, делая еще один шаг вперед.
«How do you do?» — сказал человек в красной рубахе и тоже сделал шаг. «Вы из Нью-Йорка?» — спросил он.
«Шурли!»
— взвизгнул мистер Адамс.
«А вы живете здесь?»
«Шурли!»
— зарычал незнакомец. Через секунду они со страшной силой уже хлопали друг друга по спинам, причем низенький Адамс хлопал своего нового друга почти что по талии, а высокий друг хлопал мистера Адамса почти что по затылку. У мистера Адамса был необыкновенный нюх на новые знакомства. Человек в красной рубахе оказался одним из самых интересных людей, каких мы встречали в Соединенных Штатах Америки. «Это единственный белый человек», — сказал о нем наш хозяин-ковбой, которого индейцы приняли как своего. «Он живет с индейцами и иногда приезжает ко мне в гости». Биография этого человека необычайна. По окончании колледжа он сделался миссионером,
женился и отправился к месту своей новой службы в пустыню, к индейцам Наваго, чтобы обращать их в христианство. Однако новый миссионер скоро понял, что индейцы не хотят христианства. Все его попытки разбивались об упорное сопротивление индейцев, которые не только не хотели принимать новую веру, но и вообще не желали иметь никакого дела с белыми людьми. Ему приходилось очень трудно, но индейцы ему понравились. Через год он отправился к своему начальству и заявил, что отказывается обращать индейцев в христианство. «Я вижу свой христианский долг в том, чтобы помогать людям», — сказал он, «вне зависимости от того, какую религию они исповедуют. Я хорошо все продумал. Если вы хотите, я останусь жить в пустыне с индейцами, но предупреждаю, я не буду делать ни малейшей попытки обратить их в христианство. Иначе я никогда не стану своим человеком у индейцев. Я просто буду помогать им, чем могу. Буду звать для них докторов, буду объяснять, как надо ухаживать за детьми, давать житейские советы. До сих пор еще не было случая, чтобы Наваго приняли белого человека. Но если мне это удастся, тогда мы можем подумать и об обращении их в христианство». Церковной администрации такие речи показались слишком радикальными. «Вы должны действовать, как все миссионеры», — сказали ему. Он отказался. Тогда его уволили со службы. И чудак остался со своими опасными идеями, с женой и без копейки денег. Он снова поехал в пустыню. На этот раз с твердой решимостью никогда оттуда не возвращаться. Это было 18 лет тому назад. Он поселился в кочевье Наваго и стал вести жизнь индейца. Денег у него не было. Он так же, как индейцы, занимался охотой и скотоводством. Проходили годы, индейцы привыкли к странному, веселому и храброму человеку в очках. Постепенно ему стали доверять, он становился своим человеком. Иногда он ездил в город, устраивал подписку для индейских детей, уговаривал индейцев лечиться у докторов и не привязывать новорожденных к дощечке. Он в совершенстве овладел языком наваго и очень полюбил индейцев. Он все никак не мог собраться начать пропаганду христианства. «С этим я еще успею», — думал он. А еще через некоторое время и совсем бросил думать о христианстве. Оглянувшись назад, он понял, что прошла большая и, по всей вероятности, лучшая часть его жизни, и что прошла она хорошо. Он был счастлив. «Я хотел сделать индейцев христианами», — сказал нам человек в красной рубахе, опоясанный лентой револьверных патронов. «Но получилось совсем не так, как я ожидал. Они сделали меня индейцем. Да». Теперь я самый настоящий индеец. Хотите, я сниму с вас скальп?» И громко хохоча, он сделал вид, что хочет снять скальп с мистера Адамса. Потом он сел и, все еще продолжая улыбаться, задумчиво добавил: «Я не знаю более честных, благородных и чистых людей, чем индейцы. Они научили меня любить солнце, луну, пустыню, научили понимать природу. Я не представляю себе, как мог бы жить сейчас вдали от индейцев».
«Сэр,
— сказал вдруг мистер Адамс,
— вы хороший человек».
Он вынул платок и вытер глаза, не снимая очков. На следующий день мы поднялись в 6 часов. Начинало светать, но солнце еще не взошло. Было холодно, как в эту пору в Москве. Мы дрожали в своих демисезонных пальто. Песок был покрыт инеем. Пустыня казалась сумрачной и не такой красивой, как вчера. Мы сбегали к мосту, чтобы еще раз посмотреть на речку Литл Колорадо. Над нами снова была скала в виде храма, окруженного террасами. На этот раз и она показалась нам не такой волшебной, как вчера. Когда мы, согреваясь на ходу, бежали обратно к домику, взошло солнце. Пустыня сразу же осветилась и стала красивой. Через полчаса мы уже сняли пальто, А еще через полчаса стало просто жарко. Перед тем, как отправиться в дальний путь, до Болдердам надо было проехать 300 миль, мы остановились у газолиновой станции. Там мы увидели миссионера в красной рубахе. Он заменял ковбоя, который был занят по хозяйству. Они с Адамсом снова принялись хлопать друг друга по спинам. «Айм большевик!» — крикнул бывший миссионер на прощание, показывая на свою красную рубаху и хохоча во все горло. «Гудбай!»
«Гудбай, сэр!» —
крикнул мистер Адамс в ответ. Дорога шла в гору, и, оглядываясь назад, на пустыню Навагу, мы долго еще видели маленький домик и мост, и газолиновую станцию, рядом с которой виднелась красная рубашка миссионера-индейца. Последний раз мы смотрели на пустыню Навагу, удивляясь тому, как в центре Соединенных Штатов, между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, между Чикаго и Нью-Орлеаном, окруженные со всех сторон электростанциями, нефтяными вышками, железными дорогами, миллионами автомобилей, тысячами банков, бирж и церквей, оглушаемые треском джаз-бандов, кинофильмов и гангстерских пулеметов, умудрились люди сохранить в полной неприкосновенности свой уклад жизни.